оценки плана ООН.
Выпуск новостей вам представила моя Надежда, моя коллега Надежда Фетисова, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают переменную облачность минус 2. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 2 ноября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Темы этого часа. Грипп H1N1, ситуация в России и на Украине. Подмосковье, серия пикетов против результатов выборов 11 октября. США и иранская ядерная программа. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. Еще раз напомню вопрос программы. Считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1, так называемого свиного гриппа? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Ждем в течение программы ваших сообщений на номер 8 903 743 2801. Вы можете отправлять смс-сообщение на этот номер. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И также вы можете ответить на этот вопрос. Считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1 на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. С 9 ноября в России начинается массовая вакцинация от гриппа H1N1. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Этим вирусом уже заразились более 2000 россиян. Это около 75-80% всех больных гриппом. 5 россиян, как сообщается, умерли. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Любови Чижовой.
Специалисты отмечают, что так называемый «свиной грипп» стал вытеснять обычный сезонный. По данным замминистра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сейчас вирусом H1N1 заражены около 2000 человек. Каждый день фиксируются десятки новых случаев заболевания. Врачи выявили специфические признаки нового гриппа. У большинства заболевших наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, жидкий стул. Среди первых симптомов – сухой кашель, иногда с примесями крови. Специалисты отмечают, что смертность от свиного гриппа не выше, чем от обычного сезонного. По-прежнему наиболее эффективным методом профилактики свиного, да и всякого другого гриппа, является марлевая повязка. По-видимому, москвичи к советам врачей прислушиваются. Провизор одной из московских аптек Людмила Волдунова рассказывает, что сейчас чаще всего покупают.
В больших количествах марлевые повязки, вообще марлевые или любые маски, которые есть в аптеке, и покупают в больших количествах Тамифлю. Тамифлю – это противовирусный препарат.
Есть ли у посетителей аптек сегодня какие-то особые требования? Ну вот, допустим, в прошлом году они просили марлевые повязки, ведь не секрет, что это не очень популярная такая профилактическая мера в России.
Марлевые повязки спрашивают всегда осенью при любых заболеваниях респираторных. Просто в больших количествах стали спрашивать.
Словосочетание «свиной грипп» вы от своих посетителей слышите? Или люди просто в целях профилактики обычного сезонного гриппа к вам приходят?
Есть, но так, в небольших количествах. Паники нет. Просто народ запасается профилактическими средствами.
Кроме того препарата и марлевых повязок, про которые вы сказали, что еще вот вы рекомендуете своим посетителям?
Арбидол, амиксин.
Эти препараты при свином гриппе тоже рекомендуются?
Спрашиваются и эти. В основном арбидол и тамифлю.
9 ноября в России начнется массовая вакцинация от свиного гриппа. В первую очередь будут прививать работников здравоохранения и студентов-медиков. Затем от нового вируса привьют педагогов, школьников, работников транспорта и связи, сотрудников МВД и МЧС, беременных женщин. На производство вакцины и вакцинацию российское правительство выделило 4 миллиарда рублей. Вакцина разрабатывается на уфимском предприятии «Иммунопрепарат» и называется «Пандефлю». Уже готовы около 200 тысяч доз. Разработчики уверяют, что новая вакцина прошла все необходимые клинические испытания, показала хорошую переносимость, высокий уровень безопасности и отсутствие реактогенности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вопрос нашей сегодняшней программы к вам, нашим слушателям. Считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1, свиного гриппа? Напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир, а также ждем ваших ответов на этот вопрос на номер 8 903 743 2801. Пишите на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Мурманска. Опрос подготовил корреспондент Радио Свобода Максим Байков.
Не знаю даже. Ну, вообще, да. Потому что заболевание серьезное на самом деле. Насчет прививок, допустим, я не согласна. Потому что каждый год и разный совершенно вирус, прививки делаются без толку, потому что предыдущая болезнь, это все умрет.
Вон-то афера. Не знаю, медики опять, чтобы на лекарствах денег нажить. Это, по-моему, то же самое, что эффект 2000 года на компьютерах. Глобальная афера, и все.
Да, потому что уже люди умирают от гриппа.
Нет, потому что если следить за тем, что ты не заболел вообще, в общественных местах и так далее, она тебе не будет угрожать.
Ну, считаю, что в принципе есть угроза. Надо просто внимательно за собой смотреть и вовремя к врачам обращаться. И все. Тогда угрозы не будет.
Нет, мне кажется. Да потому что всегда эти гриппы бывают постоянно у нас. Поэтому ничего страшного, мне кажется.
Была чума, с ней справились. Была черная язва, с ней справилась. И с этим справимся. Это естественный отбор природы. Но вместе его будет, в другом прибудет.
При своевременной медицинской помощи все это решаемо.
Ну, если люди умирают от этого, значит, надо серьезно к этому и относиться, я считаю. Следить за своим здоровьем, профилактика. Если заболел, значит, нельзя других заражать. Надо себя и других тоже поберечь.
Так, на вопрос, считаете ли вы серьезную угрозу свиного гриппа, отвечали мурманчане. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Я еще раз напомню, что мы ждем ваших ответов на этот вопрос смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрте убиты 3 боевика. Суд в Москве сегодня рассмотрит дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. В Ираке в воскресенье жертвами терактов и нападений стали не менее 10 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». На праздник всех святых джазовый календарь переполнен до предела. Вот что вас ждет в 36-м выпуске «Времени джаза». Бенни Моттон и его оркестр. Преемник Бенни, Каунт Бейси со вторым юбиляром, саксофонистом Зутом Симсом. От Симса к саксофонисту Филу Вудсу и далее главе клана Марсалисов, пианисту папаше Элису. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк расскажет о том, какой будет информационная картина дня понедельника, 2 ноября. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Начну с того, о чем мы расскажем уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Как сообщал Радио Свобода, на прошлой неделе Следственный комитет при прокуратуре требует привлечь к ответственности адвоката потерпевших по делу майора Евсюкова, расстрелявшего людей в московском супермаркете. Адвоката Игоря Трунова обвиняют в нарушении закона об адвокатуре и уголовно-процессуального кодекса. Сам Трунов убежден, что следствие просто мстит ему за чересчур активное освещение процесса и комментарии в прессе о нем. Что ж, узнаем сегодня, что ответит на эти обвинения сам Игорь Трунов. Ну, а я коротко скажу, в чем конкретно его обвиняют. Например, в том, что он дает указания пострадавшим отказаться от дачи показаний или от проведения судебной медицинской экспертизы, производство которой, как отмечает Следственный комитет, необходимо по уголовному делу. Но при этом это самый главный пункт обвинения. Как утверждает в Следственном комитете, ордеров на предоставление интересов этих потерпевших Игорь Трунов в суду не предоставлен. То есть он якобы просто не уполномочен именно на роль своего адвоката. Ситуация крайне любопытная. Ждем комментарий от самого фигуранта этого дела. В дневных информационных программах Симоновский суд Москвы планирует вернуться сегодня к вопросу о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. Решить, может ли тяжелобольной Алексанян, я напомню, у него рак и СПИД в последней стадии, участвовать в заседаниях по своему уголовному делу суду не удается уже около года. Две медицинские экспертизы показали, что появляться в общественных местах, в том числе, конечно, в зале суда, для Алексаняна смертельно опасно. Василий Алексанян находится под стражей с апреля 2006 года. Обвиняется он в финансовых преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов. Начнется ли новая российско-украинская газовая война раньше привычного времени, новогодних праздников? Следим за развитием событий после того, как премьер-министр России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Швеции, председательствующего сейчас в ЕС, о проблемах с оплатой Украины и российского газа. В телефонном разговоре с Фредериком Рейнфельдтом Путин не исключил, что могут возникнуть трудности с транзитом российского газа через территорию Украины европейским потребителям. То есть ситуация, которой уже не раз становились мы свидетелями во время так называемых газовых войн. Ранее в пятницу, сославшись на беседу с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, Путин заявил, что Киев вновь испытывает проблемы с оплатой газа из-за действий президента Украины Виктора Ющенко. Ну а представитель Ющенко Богдан Соколовский назвал это заявление, конечно, безосновательным и недружественным по отношению к Украине. Что ж, узнаем, чего здесь больше, экономики или, возможно, политики. На Украине, напомню, сейчас вовсю идет предвыборная кампания перед выборами президента страны. Ну и если уж мы заговорили об Украине, стоит добавить, что мы наверняка вернемся и к ситуации с распространением гриппа H1N1 в этой стране. Здесь все гораздо сложнее, чем в других странах. За относительно небольшой срок от этой болезни умерли уже более 50 человек, и сегодня в страну для ознакомления с ситуацией прибывает специальная миссия Всемирной организации здравоохранения.
И у нас будет репортаж в нашей программе нашего корреспондента на Украине Владимира Вахненко об этой ситуации. Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. В Москве и Подмосковье с прошлой недели партии ЛДПР и «Яблоко» проводят кампании по результатам выборов 11 октября. «Яблочники» развернули кампанию для избирателей-москвичей «Узнай, что стало с твоим голосом», а партия Жириновского в Подмосковье организовала целую серию пикетов под названием «За честные и открытые выборы». С подробностями наш корреспондент Подмосковья Вера Володина.
Партия «Яблоко» ждет сообщений от москвичей, не ходивших на выборы, либо не голосовавших за «Единую Россию», для сбора информации и сопоставления ее с официальными данными, для того чтобы затем, по обнаруженным несоответствиям, обратиться в суд с заявлениями о признании выборов в Московскую городскую думу недействительными. Партия Жириновского проводит пикеты в Подмосковье. На прошлой неделе пикеты состоялись в трех районах. Сегодня очередной пикет пройдет в Дмитровском районе. Пикеты проходят под лозунгами «Верните украденные голоса», «Долой фальшивых глав и депутатов». А в Люберцах, где один кандидат от ЛДПР был избран депутатом городского совета, разворачивается очередной скандал. После вручения победителю Андрею Хромову документа об избрании его депутатом, горизбирком вдруг обращается в суд с требованием признать протокол недействительным. Суд не только удовлетворил заявление, но и назначил пересчет голосов, по результатам которого победил проигравший «Единорос» директор Люберецкого городского жилищного треста Мамед Азизов. Сегодня в городе распространяются листовки с призывом присоединиться к акциям протеста против фальсификации выборов. Сам Андрей Хромов обратился в суд. Он рассказывает, что повода для обращения в суд горизбиркома не было.
Вопросов никаких не возникало ни у избирательной комиссии, поэтому организовать там пересчет или еще что-то они могли, только испортив сами же свой протокол. Этот протокол, то есть когда мы сдавали все бюллетени, мало того, что 18 наблюдателей его писали, там 7 подписывали, еще 8 наблюдателей смотрел, потом его при сдаче проверяли, там 11 членов комиссии, не было никаких замечаний. То есть нам выдали копии с результатов с газвыборов, то есть что он ушел в центр сберком. А в суде, то есть объяснил, что вот зампредседателя Вязов сказал, что я случайно перелистывая документы, увидел исправление в дате. Ну и решил сам обратиться в суд, чтобы переписать, чтобы не исправлять, не оставлять документы с помаркой, а чтобы переписать их, но почему-то именно не просто переписать, а с пересчетом голосов. То есть там то ли 11 число было исправлено, 12, то есть она не влияет на результаты. Но когда был пересчет, пришли люди в комнату, где хранятся бюллетени, то есть комната была уже не опечатана, коробка с бюллетенями была другая, то есть они были вскрыты. И при пересчете оказалось, что 30% бюллетеней, которые были испорчены, оказались, оказывается, не испорчены. То есть до этого, предположим, было 185 бюллетеней испорченных на участке. А при пересчете оказалось, что их не 85, а 60 всего. Каждый третий бюллетень в день выборов люди просмотрели. И все, которые они просмотрели, были не в мою пользу, а в пользу другого кандидата. То есть была фальсификация выборов. Сейчас у нас непонятная ситуация, мы судимся.
На этой неделе в Подмосковье состоится еще несколько пикетов сторонников партии Жириновского. Как правило, в каждом пикете участвуют 10 человек. На сайте отделения ЛДПР по Московской области день выборов 11 октября характеризуется как, цитирую, «шабуш преступников от выборного законодательства». Завтра пикет ЛДПРовцев пройдет в Каширском районе. Лозунги те же. Нет средневековым методом «Единой России», политических банкротов выборы не спасут. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас время нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», главная тема которой – переговоры по ядерной программе Ирана и позиция Соединенных Штатов Америки в этом вопросе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели, после очередной попытки дипломатического зигзага со стороны Тегерана, администрация Барака Обамы дала понять, что ее терпение и, казалось, почти неограниченный запас доброй воли в общении с Ираном иссякают. Представитель Белого дома в пятницу в ответ на вопрос, не пришло ли время для применения более жестких санкций в качестве инструмента убеждения иранского руководства, заявил, что время президента Обамы для ведения переговоров ограничено. Такой тон был до сих пор не характерен для администрации Обамы. Еще будучи кандидатом, Барак Обама обещал действовать методом убеждения, а не угроз. После его прихода в Белый дом этот метод стал базисом для строительства новых отношений с Ираном. В последние недели казалось, что этот метод может сработать. Однако в пятницу многочисленные дипломатические источники неофициально подтвердили информацию о том, что иранцы требуют новой принципиальной уступки по соглашению об отправке иранского слабообогащенного урана в Россию и Францию. Новое требование, по мнению профессионалов, выхолащивает смысл соглашения. «Нью-Йорк Таймс» в своем заголовке на первой полосе пятничного выпуска газеты резюмировала ситуацию совершенно однозначно. Тегеран отвергает ядерную договоренность. Для Белого дома это, по сути, тупик шестилетнего переговорного процесса, начатого в октябре 2003 года представителями Европейской тройки, Великобритании, Франции, Германии и Ираном. Европейцы в то время, как и администрация Обамы ныне, исходили из того, что дипломатия, язык убеждения, может сработать. Теперь, если Иран в самом деле откажется от договора, который бы позволял ему вести обогащение урана в обмен на переправку уже имеющихся запасов в Россию и Францию, у президента Обамы, скорее всего, не останется выбора, кроме введения санкций и пересмотра своих взглядов на эффективность дипломатии. Вот что говорит Генри Сокольский, известный американский политолог, глава Центра по нераспространению оружия массового поражения. У него взял интервью Алан Давыдов.
Переговоры как таковые – это нормально. И, конечно, с Ираном их можно продолжать. Но это не значит, что только ими следует ограничиваться. Надо понимать, что Иран сейчас находится на скамейке штрафников. Один за другим проходят крайние сроки ответов Тегерана на требования международного сообщества. Один из них – в конце сентября. Крайний срок ответа на последнее предложение – в прошлую пятницу. Думаю, что не отказываясь от переговоров, пора начинать постепенно усиливать давление в этой дипломатической игре санкций, давая понять иранскому руководству, что Иран будет расплачиваться за невыполнение резолюции ООН о приостановке обогащения урана. Кому-то такой подход кажется нереалистичным, но ведь существует резолюция Совета Безопасности с соответствующим требованием. Если члены Совета Безопасности готовы ради договоренности с Ираном пойти на смягчение этого требования в будущем, нынешняя резолюция, требующая прекратить обогащение, должна быть выполнена. Тегеран должен продемонстрировать готовность идти на уступки. Чем бы вы объяснили позицию России, которая, в сущности, по-прежнему не решается на применение санкций против Ирана? Я думаю, это не так уж и важно. Важнее то, что кроме продолжения переговоров, международное сообщество должно действовать и в других направлениях, показывая неудовлетворение тем, что до сих пор решение вопроса с иранской ядерной программой практически не сдвинулось с места. Стала ли в последние недели позиция России по Ирану ближе к американской позиции? Я не знаю. Подтверждением этому может стать лишь готовность России присоединиться к нашему намерению ввести умеренные дополнительные торговые санкции против Ирана. Но у меня пока нет впечатления, что Россия готова это сделать. Иранцы же в сущности намерены продолжать нарушение резолюции ООН. Они говорят, что будут вести переговоры, но не согласятся ни с чем, что помешало бы им совершить технический прорыв и открыть дорогу к созданию ядерного оружия. Какова мотивировка действий Москвы в данной ситуации, почему она предпочитает, по сути, подыгрывать Тегерану, вопреки всеобщим интересам, известно только российским властям. Остается лишь надеяться, что в Совете Безопасности Россия займет более реалистичную позицию. Думаю, что России в первую очередь надо осознать важность принятия резолюции о санкциях. Каковы, как вы считаете, варианты действий ведущих столиц в этой ситуации? Существуют самые различные варианты действий. Я бы начал с умеренных, таких как введение дополнительных торговых санкций. Такой сценарий возможен независимо от того, присоединится ли к ним Россия и состоится ли единогласное решение Совета Безопасности ООН. США, Евросоюз и разделяющие их позицию страны могут предпринять совместные действия вне зависимости от мнения членов Совбеза. Мне кажется, что момент для введения эффективной кампании нейтрализации ядерной программы Тегерана уже упущен. Слишком далеко он зашел по дороге обогащения урана. Времени на проведение масштабной, выверенной дипломатической кампании нет. В такой ситуации остаются два варианта – или бездействовать, или все-таки попытаться что-то предпринять. И мы должны держаться этой линии, заставив Иран пойти на уступки, хотя бы для того, чтобы отбить желание у других следовать по иранскому пути. Сказал Генри Сокольский, исполнительный директор образовательного центра по вопросам нераспространения ядерного оружия в Вашингтоне.
Белый дом, согласно источникам из окружения президента Обамы, по сути, смирился с необходимостью введения новых санкций. Администрация дала знать Конгрессу о своей поддержке нового законопроекта, который предоставит президенту право наказывать фирмы, которые продают и доставляют нефтепродукты в Иран, и штрафовать страховые компании, страхующие иранские танкеры. Белый дом предпочел бы действовать с партнерами по Совету Безопасности, но в окружении Барака Обамы все меньше верят в то, что удастся добиться согласия на санкции со стороны России и Китая. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Смотрим телевизор. Как всегда по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Два часа дня сегодня, 2 ноября, слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубе Артефакт». Тема «Вампиры среди нас». Вампиры в молодежной массовой культуре. Кино, сериалы и книги о вампирах. Чем граф Дракула отличается от юных героев Стефани Майер. Религия, психология и коммерция в новых образах вампиров. В программе участвуют критики, журналисты и культурологи Александр Гаврилов, Ленор Горалик, Анна Наринская, Геннадий Устьян, Юлия Идлис, Ласт Нилинская и студент МГУ Анастасия Питько. Ведущая программы Елена Фанайлова. Ну а буквально через несколько минут, сразу после краткой сводки новостей в нашей программе, репортаж о ситуации с гриппом H1N1 на Украине, после которого мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1? Звонить вы можете по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 3 боевика. Как сообщили Интерфаксу в ФСБ республики, личности убитых установлены. Среди них один из лидеров местных экстремистов и девушка. Премьер-министр России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Швеции, председательствующего сейчас в Евросоюзе, о проблемах с оплатой Украины российского газа. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства России. Суд в Москве сегодня должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Он обвиняется в неповиновении сотрудникам милиции в ходе несанкционированного митинга на Триумфальной площади в минувшую субботу. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Власти Пакистана объявили о вознаграждении в 5 миллионов долларов за любую информацию о лидере пакистанских талибов Хакимулы Мехсуда и 18 других членах его группировки. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки призвал создать техническую комиссию, которая бы проверила план ООН, согласно которому обогащение иранского урана будет проходить за границей. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновится процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, несмотря на то, что он, как ожидается, снова не явится на заседание. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. В Ираке в воскресенье жертвами терактов и нападений стали не менее 10 человек. 5 человек погибли, еще 37 получили ранения в населенном шиитами городе Мусаиб, где сработало взрывное устройство, спрятанное в багажнике велосипеда. В мире сегодня впервые проводится День борьбы с пневмонией, объявленный ООН. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. На Украине, где объявлена эпидемия гриппа H1N1, по последним данным, скончались 53 человека. Для изучения ситуации с распространением эпидемии и предоставления консультаций украинским врачам сегодня в страну прибывает миссия Всемирной организации здравоохранения. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
На протяжении 3 недель на Украине запрещено проведение массовых мероприятий. На этот срок от предвыборных поездок по стране вынуждены отказаться участники президентской кампании. Власти не исключают, что даже предстоящие футбольные матчи, в том числе и международные, будут проходить без болельщиков. Из-за эпидемии гриппа приостановлен и призыв в армию. Эта мера будет действовать до завершения карантина. Сейчас он объявлен в 9 западных областях Украины, где самый высокий уровень заболевания. В этих регионах почти на месяц закрыты школы и высшие учебные заведения, а местные жители здесь продолжают безуспешно штурмовать аптеки.
Простого оксалиновой мази нету нигде, не говоря уже за маски. Неужели это такая проблема, хотя бы эти маски сделать для людей? Это же страшно, в больницах очень много людей.
Губернаторы западных областей в регулярных телеобращениях призывают население самостоятельно шить марлевые повязки. Почти каждый час поступают данные о новых жертвах эпидемии. Из-за отсутствия на местах необходимых лабораторий медики не могут быстро определить штамм вируса. Министерство здравоохранения официально сообщило только об одном погибшем от калифорнийского гриппа и 13 случаях заражения этим опасным вирусом. К настоящему времени симптомами гриппа зарегистрировано около 200 тысяч человек, говорит главный санитарный врач Украины Александр Беловол.
Порог заболеваемости повышен в основном в западных регионах, потому что это приграничные зоны. Это большая миграция всех жителей, большинства жителей, которые работают в Европе и в России.
В качестве экстренных мер власти намерены ограничить въезд и выезд людей из пострадавших регионов. Однако даже в этом случае, по прогнозам специалистов, через 1-2 недели так называемый свиной грипп может достигнуть центральных и восточных областей страны. Накануне был зафиксирован первый случай смерти от вирусной пневмонии на юге. В Одесской области скончалась 40-летняя женщина. Панические настроения докатились и до украинской столицы. В киевских аптеках уже несколько дней наблюдается дефицит антивирусных препаратов и марлевых повязок. С просьбой оказать помощь в борьбе с эпидемией Украина обратилась к международному сообществу. Одними из первых ответили на эту просьбу Польша, Чехия, Словакия и Румыния. В ближайшее время они направят необходимые медицинские препараты и тесты для определения штамма вируса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1, так называемого свиного гриппа? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся. Это Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Это серьезно, ведь это в сущности та самая испанка, что в прошлом веке унесла по миру десятки миллионов жизней. Я слышал мнение, что сейчас при развитой медицине, ну и даже просто при нормальном питании и бытовых условиях, это не так опасно. Но заметьте, в Украине уже даже несколько врачей стали жертвами этого вируса. Ну, скажу только, слава богу, это все-таки не птичий грипп. У того смертность под 60%. Ну, будем надеяться.
Аркадий, 9-го, после 9-го числа пойдете вакцинироваться? К сожалению, не слышит нас уже Аркадий. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Наш постоянный слушатель которые подписываются на интернет-сайте «Радио Свобода» двумя буквами «ДЗ» из Москвы, пишет: «Я не вирусолог, не знаю всех обстоятельств этого вопроса, поэтому вынужден с вниманием и тревогой относиться к мнению специалистов. Я обязан верить в их честность и профессионализм и соблюдать меры предосторожности. Я считаю также различного рода бравады по этому поводу, по меньшей мере, неумными. Кстати, заметили ли вы связь политических пристрастий со способностью заботиться о ком-то еще? Мне кажется, она весьма красноречива». А вот слушатель добрый из Санкт-Петербурга пишет нам: «Тоже мне свиной грипп напугали. Баня, штанга и лечебный массаж. Вести здоровый образ жизни и ни о чем не волноваться». Еще один звонок. Николай из Липецка, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, с учетом весьма низкой медицинской заботы в России, опасность гриппа свиного весьма и весьма велика. И дело в том, что у нас вот в России, не то что на Западе, там как-то они вот экстремально сразу все силы бросают, а здесь пока раскачаются, вот, так столько людей пострадает, и с летальным исходом, и просто с тяжелыми, так сказать, остаточными явлениями.
Николай, ну почему же, ведь с 9 числа уже появляется вакцина, и в массовом порядке будут прививать россиян?
Ну я вот прививаю, допустим, в массовом порядке, но я не верю, что здесь, в этой замшелой стране, будет эффект большой от этих вакцин. Не будет его.
Ну, будем все-таки надеяться, что будет. Это был звонок из Липецка от нашего слушателя Николая. Еще одно сообщение с нашего интернет-сайта. Марина из Москвы пишет: «Любой грипп – серьезная угроза для организма, так как вирус может давать самые страшные осложнения. Поэтому, чтобы не гадать, кому это нужно, и не обогащать фармацевтов-производителей, не тратить на химию ни лишние финансы, надо, как это ни банально, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, не пить, не курить, заниматься спортом, а также чаще мыть руки и не стесняться носить маску». Еще один звонок мы примем. Сергей из Армавира, доброе утро.
Доброе утро.
Вы не стесняетесь носить маску?
Я вообще ее не ношу, я и носить не буду, вы знаете. Я серьезность очень сильно не воспринимаю, вот свиной грипп, потому что был птичий грипп, ну, слава, как говорится, пережили. Вот. Потом вот атипичная пневмония, тоже кричали нам: опасайтесь, бойтесь. Вот. А вот насчет вакцины, да? Ну, если она появилась, вот, или появится, как говорится, то, возможно, даже если ее привьют человеку, да, а он умрет, ну, скажут, ну что, он, как говорил, вот уже говорили по телевизору, что он был сам виноват, он поздно обратился, вот. Так что вот лично я вот не собираюсь ни вакцину, ни маску одевать.
Ну, Сергей, ну а вот действительно, есть же сообщение о том, что люди занимались самолечением. Буквально через там 3-4 дня, когда стало совсем плохо, обратились к врачу, но уже, увы, было поздно. А вы, в случае, если почувствуете, что заболеваете гриппом, какие будете принимать меры?
Вы знаете, и честно говоря, честно и откровенно, я уже переносил грипп на ногах. Ну, у меня немножко, ну как, как говорится, пережил.
Был диагноз такой у вас, грипп, да, врачи поставили?
Я сам по себе понял это. Вот. Ну, простудился, перенес и все. Но дело в том, что ведь люди умирают и от СПИД, и от пневмонии. Вот пневмония сейчас много уносит болезнь. И каждый год, вот как говорится, новый вид гриппа, новое название. Вот. И поэтому, ну, конечно, какая-то уже есть смертные случаи, летальные исходы. Не без этого. Но я сильно его всерьез не воспринимаю. Вот.
Это был звонок из Армавира от нашего постоянного слушателя Сергея. А у нас в прямом эфире сейчас Михаил Андреевич из Москвы. Михаил Андреевич, вы считаете серьезную угрозу гриппа H1N1?
Я, безусловно, считаю, все угрозы надо принимать действительно вот так вот, что это угроза. Но я предлагаю такой метод. Умеренно пить. Это традиционный метод, использованный. А женщинам, вот у меня внучка, она очень любит конфеты с коньяком. Вот это я предлагаю вам всем попробовать.
Это был Михаил Андреевич из Москвы. Такое вот предложение высказал он Ну что ж, в следующем часе мы вновь принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок, напомню еще раз по этому номеру, бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши СМС-сообщения мы принимаем на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И не забывайте, что ответить на этот вопрос вы можете и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Елена Власенко. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Надеюсь, вы нам расскажете о том, с какими заголовками вышли сегодня российские газеты.
Безусловно. Журналистам газеты «Коммерсант» стало известно о возможных изменениях в компании «АвтоВАЗ». Компании на 100% принадлежит дилерский холдинг «Лада Сервис». А холдинг этот, по данным газеты «Коммерсант», просит разрешения у «АвтоВАЗа» провести допомиссию акций, то есть ищет способы привлечь финансирование. Покупателей будет найти непросто, а в случае выкупа акций сторонним инвесторам «АвтоВАЗ» может потерять контроль в «Ладе Сервис» и лишиться гарантированного канала сбыта. С подробностями сегодняшний номер «Коммерсанта» в публикации под заголовком «АвтоВАЗу не угнаться за дилером». Газета «Ведомости» сегодня сообщает, снизились рейтинги доверие к президенту Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Снижение зафиксировали сразу две социологические службы. А социологи, опрошенные газетой «Ведомости», считают, что виноваты выборы. Подробнее в публикации «Парадокс Путина» в свежем номере газеты «Ведомости». В сегодняшней публикации в независимой газете «ГАЗ. Выборы» говорится о том, что Москва не определилась, на кого из кандидатов в украинские президенты делать ставку. Тем временем Россия и Украина продолжают выяснять отношения по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза, напоминает независимая газета. Газета «Время новостей» посвятила публикацию под названием «По осени посчитали» проведению переписи населения в 2010 году, как и планировалось изначально. Ведь в бюджете все-таки нашли средства, достаточные для ее переписи проведения. Таким образом, уже в следующем году нам станет ясно, как политика государства последних лет отразилась на демографической и социальной ситуации в России. Российская газета сегодня посвящает публикацию «Красной рыбе на Дальнем Востоке». Дальневосточный улов лососевых не доплывает до прилавков крупных городов страны, бьет тревогу российская газета в публикации «Уловка 09». Автомобилистам, уставшим от пробок, то есть, пожалуй, всем автомобилистам, следует обратить внимание на статью в газете «Новые известия». Она озаглавлена «Ты чья, колея?» и отвечает на вопрос о том, почему московские дороги ремонтируют так часто и так не вовремя. И, наконец, новая газета в статье «Птенцы гнезда Петрова» рассказывает о телефонных переговорах арестованного в Испании Геннадия Петрова, представителя теневой российской элиты, как представляет его новая газета. В этих переговорах якобы фигурируют российские политики, чиновники и бизнесмены.
Спасибо, Елена. Одна из этих тем или какая-нибудь другая актуальная тема в прямом эфире. В эфире программы «Время свободы» примерно через полчаса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты три боевика. Премьер-министр России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Швеции о проблемах с оплатой Украиной российского газа. В Кизылюртовском районе Дагестана убит имам сельской мечети. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибен продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Северная Корея призвала США определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Нашу программу продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Синевский.
Центральный банк России с 30 октября снизил ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, минимального уровня в новейшей истории России. Уровни безработицы в разных федеральных округах России отличаются в разы. Самый низкий уровень общей безработицы, оцениваемый по критериям Международной организации труда, был зафиксирован в сентябре в Центральном федеральном округе – 5,3%, а самый высокий – в Южном федеральном округе – 10,4%. На Северо-Западе и Дальнем Востоке уровень безработицы – 7,3%, в Уральском округе – 7,4%, в Приволжском – 7,8%, в Сибирском – 10%. Общий объем экономики России с января по сентябрь сократился на 10% к уровню первых 9 месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. Сокращение ВВП в третьем квартале составило 9,4%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство крупнейшей в стране по объемам продаж компании розничной торговли X5 Retail Group о покупке сети магазинов Паттерсон. Компания X5, принадлежащая Альфа Групп, контролирует в разных городах России более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Паттерсон насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале увеличился на 3,5% к уровню июля-сентября прошлого года, представило свои предварительные оценки Министерство торговли США. Рост ВВП Соединенных Штатов возобновился после его сокращения в течение 4 кварталов подряд, что произошло впервые за полвека. Центральный банк Норвегии, первым из центральных банков стран Европы, повысил базовую процентную ставку по кредитам в стране с 1,25% до 1,5%. Действующая ставка для 16 стран еврозоны составляет 1%. Норвегия не входит в Европейский Союз. Из всех наиболее промышленно развитых стран мира первой повысила недавно базовую процентную ставку Австралия с 3% до 3,25%.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Ну, а я скажу о курсах. $1 сегодня стоит 29 рублей 5 копеек, 1 евро – 43 рубля 7 копеек. Городской репортаж в программе «Время свободы». Сотрудники Института философии Российской академии наук протестуют против выселения их из занимаемого здания в центре Москвы. Они обратились с открытым письмом к президенту и премьер-министру России. Помещение, в котором последние 80 лет находится Институт философии, передают Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Ученые заявляют, что готовы к протестным акциям, поскольку нового помещения им не предоставлено. Ситуация разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Рассказывает заместитель директора Института философии РАН по науке Сергей Никольский.
В прошлом году, 18 июня, вышло постановление правительства о столетии Пушкинского музея. В нем сформулирована идея создания музейного города, в который должны быть включены и те здания, которые занимает Институт философии Российской академии наук. Мы смотрим приложение к постановлению правительства, как все будет осуществляться. Написано, что где-то в конце стоит работа с нашим зданием 2012-2015 год. Но на самом деле происходит иное. К нам в институт неожиданно приходит директор Пушкинского музея госпожа Антонова с двумя англичанами, которым она хочет показать наше здание изнутри, поскольку им предстоит перестройка этого здания под нужды Пушкинского музея. Когда мы у нее спрашиваем, есть ли какие-нибудь основания, она нам показывает ксерокопию документа о том, что наше здание от Росимущества уже передано Пушкинскому музею. Потом к нам приходит комиссия Росимущества, показывают нам ксерокс документа. Но самое интересное, что в свидетельстве о регистрации права собственника нового указано без обременений. Получается, что согласно этим документам наше здание как бы пустое. Без института философии, без 350 сотрудников, без 200 студентов, 1000 аспирантов Академии наук. Все это пустое здание переходит к Пушкинскому музею.
В пресс-службе Пушкинского музея от комментариев отказались.
Мы знаем, что там идет какие-то дискуссии по этому поводу, но и, по-моему, даже уже все решено. Но так, чтобы обсуждать это, нет, не могу вам дать никакого исчерпывающего ответа.
Работникам Института философии Иран не предложили альтернативного помещения взамен того, где он находится с момента своего основания. Ученые решили отстаивать здание всеми законными средствами, говорит Сергей Никольский.
Собрание приняло решение о том, что мы создаем комиссию по защите наших зданий. Мы обращаемся с открытым письмом лично к президенту и к премьер-министру. Решили, что мы будем применять все законные средства для того, чтобы доказывать власти, доказывать обществу, что нельзя решать проблемы одной отрасли культуры, пускай даже такой серьезной, как художественный музей, за счет того, что будет уничтожена другая отрасль культуры, философское знание. На этом месте институт не только в последние 80 лет существует. Здесь философско-гуманитарная мысль России. Здесь были славянофилы и западники. Здесь были кабинеты Чичерина и Аксакова. Здесь был Владимир Соловьев. Здесь снимали допросы с Герцена перед тем, как отправить его в ссылку. Другого такого места мы просто не видим.
Ученые пока только пригрозили протестными акциями. Ответ уже последовал от Федерации Росимущества. В пятницу на сайте ведомства был опубликован пресс-релиз. В нем говорится, в частности, что заявление работников Института философии формирует антисоциальное настроение в обществе и торпедирует решение правительства. Заявление о выселении не соответствует действительности, речь идет лишь о переселении. А заключенный ранее с Москомнаследием охранно-арендный договор на пользование зданием на улице Волхонка является незаконным, уточняет пресс-релиз Росимущества. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Завершит этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американские правозащитники и журналисты вспоминают Наталью Эстемирову. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имя Натальи Эстемировой собрало на прошлой неделе в Нью-Йорке профессионалов журналистики, литературы и правозащитного движения, рассказывает Ян Рунов.
На факультете журналистики городского университета Нью-Йорка прошел вечер памяти Натальи Эстемировой. В организации вечера приняли участие Penn Center Соединенных Штатов, Human Rights Watch, Комитет защиты журналистов, организация «Свидетель», собирающая свидетельства жертв нарушения прав человека. Вечер проходил под названием «Положение свидетеля в Чечне. Наследие». Леди Натальи Эстемировой. Об уровне внимания к теме свидетельствует участие писателя с мировым именем, лауреата Букеровской премии Салмана Ружди. 4 октября 2007 года Наталья была награждена премией имени Анны Политковской, бесстрашной журналистки, сотрудницы «Новой газеты». Обе работали вместе, рассказывая правду о преступлениях, совершаемых в Чечне. Салман Ружди закончил выступление словами, произнесенными Эстемировой в Лондоне на церемонии награждения ее премией имени Анны Политковской. Ее больше нет. Теперь мы должны продолжить ее работу. Профессор факультета журналистики Колумбийского университета, в прошлом директор Комитета защиты журналистов и бывший корреспондент Национального общественного радио Соединенных Штатов в Москве Энн Купер, познакомила собравшихся с текстом письма, направленного президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. В день, когда американский Пен-центр совместно с Комитетом защиты журналистов чтит память независимой журналистки и защитницы прав человека Натальи Эстемировой, мы призываем вас придать справедливому наказанию ее непосредственных убийц, а также тех, кто их направил. Как до нее Анна Политковская, Эстемирова посвятила свою жизнь правдивому освещению того, что происходит в Чечне. Эстемирова стала 18-м журналистом, убитым в России за свою профессиональность.
профессиональную журналистскую деятельность. Только в одном из 18 случаев убийца понес наказание. Все, кто стоял за этими убийствами, на свободе. А отделение общества «Мемориал», по крайней мере, временно закрыто в Грозном. Авторы письма призывают российские власти к безотлагательному, независимому, неподконтрольному Рамзану Кадырову расследованию и ожидают ответа от президента Медведева. Нам в интервью Энн Купер высказала свое мнение о положении в сегодняшней России. Ситуация очень мрачная. В письме, которое мы направили президенту Медведеву, говорится, что безнаказанность убийц журналистов сеет страх, приводит к самоцензуре в корреспондентском корпусе России. «Новая газета» опасается направлять своих корреспондентов в Чечню. Одни журналисты становятся намного осторожнее в изложении правды, другие вообще бросают журналистику, а читающая публика недополучает нужную информацию. Новый лауреат премии международной правозащитной организации Human Rights Watch, корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина, говорит.
Сейчас после убийства Наташи, после убийства Макшарипа, даже больше, чем после убийства Анны Политковской, потому что тогда была еще надежда, что это не связано напрямую с ее деятельностью в Чечне. Сейчас этой надежды уже нет. Это действительно связано с ее деятельностью на Кавказе, в Чечне. И мы понимаем, что продолжая это, а мы в безвыходной ситуации, мы должны продолжать, если мы «Новая газета», если нам дорога память, иначе мы перестанем уважать себя. В то же время мы понимаем, что продолжая это, мы пытаемся обезопасить себя, но мы все равно продолжаем.
Выступавшие говорили о продолжающихся в Чечне похищениях людей, пытках и убийствах, о том, что в республике репрессивный режим, диктатура, что там запрещены демонстрации протеста и открытая критика власти Кадырова. И все это с полного одобрения Кремля. Статью об убийстве адвоката Станислава Маркелова, опубликованную в «Новой газете» под заголовком «Тысячи палачей гуляют на свободе», Наталья Эстемирова заканчивала словами: «Убийство Маркелова – это объявление войны. Теперь вопрос, на чьей стороне государство?» На этот вопрос ответил участник «Вечера памяти» Натальи Эстемировой, писатель и редактор литературно-публицистического журнала «N плюс 1» Кейт Гессен, который заметил: «Создается впечатление, что сегодня в России государством лучше защищены те, кто убивает».
Этим репортажем Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе информационной программы «Время свободы». Профессия журналист. Фестиваль с таким названием сегодня открывается в Москве. Часть кинофильмов, которые будут участвовать в конкурсной программе о погибших журналистах. Мы начинаем цикл на этой неделе, цикл репортажей «Проект. История сталинизма», подготовленный нашим корреспондентом Тамарой Лиленковой. Сегодня первый репортаж из этой серии. И, конечно, продолжим общение на тему: считаете ли вы серьезной угрозу гриппа H1N1, так называемого свиного гриппа? В середине часа мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир и ждем ваших ответов и сообщений на номер 8-903-743-2801, на пейджер и на нашем сайте.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.